Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
17 часов, уже 10 минут. Максим Агарков в студии, политический обозреватель. Максим, здравствуйте.
Добрый вечер.
Но по-субботнему без пиджака.
Ну,
да.
Все же.
Хорошо. 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7-925-888-948. Твиттер говорит МСК и наш сайт говоритмосква.ру. Давайте начнем с большого интервью Дмитрия Медведева в ВГТРК. И, в частности, несколько он заявлений делал. И вот, например, говорит, что Россия отстаивает в Сирии свои национальные интересы. Он говорит, что Россия не занимается защитой легитимного президента страны Башара Асада. Вопрос выбора правительства страны лежит на сирийском народе, поэтому мы сражаемся не за конкретных лидеров, мы отстаиваем наши национальные интересы с одной стороны, сказал Медведев. А какие национальные интересы России в Сирии?
Ну, давайте тогда просто разберемся. Там немножко есть, скажем так, дефект недопонимания. Башар Асад — легитимный президент. Избранный, да. Это легитимная власть, на сегодня единственная существующая. Он говорит, что мы не сражаемся конкретно за Башара Асада, да. Но поскольку он президент, то мы отстаиваем этот порядок. Поскольку появилась тенденция менять власти так, как нравится, начиная от Югославии и дальше пошло-поехало, в том числе на Ближнем Востоке.
Того же 2010 года.
Муаммара Каддафи, стоит вспомнить, когда некто решил, и более того, там есть, ну, вполне себе, скажем так, забавно-идиотичная конструкция друзей Сирии, это страны, которые объединились и не считают Башара Асада нелегитимным президентом. То есть они избирают вместо сирийцев, кто будет президентом. Естественно, мы с этим не готовы смириться, поскольку, ну, называется, ничто не гарантирует от подобных смен и в других местах. Поэтому тут это первое. То есть мы, в сущности, защищаем и свое право, скажем так, быть преемником великой державы Советского Союза. То есть мы стараемся сохранить старый миропорядок, который существовал как раз-таки после Второй мировой войны. Там, насколько нам это удастся, это дело второе, но, тем не менее, попытаться его отстоять и попытаться отстоять, в том числе, собственную независимость при принятии решений. Ведь нам навязывают и, в общем-то, не единожды под разными предлогами те или иные решения. И там, стоит вспомнить, в том числе, и ту же Сербию с Косово.
Ну, здесь интересно, на самом деле, для России принципиально, кто все-таки будет у власти в Сирии, или это не такой первостепенный вопрос?
Для России принципиально, чтобы смена власти произошла легитимным путем, то есть путем выборов.
Именно смена, то есть Асад уже как президент даже в России не рассматривается.
Почему же?
В будущем, или рассматривается все-таки?
Нас не очень волнует, Асад или не Асад. Если изберут Асада, значит, будем работать с ним. Если изберут не его, значит, это как в Египте. Собственно говоря, по тому же Египту наше желание было, чтобы были некие правила игры. И чтобы эти правила игры соблюдались, потому что игра без правил называется такой войной и хаосом. Не очень этого хотелось бы, и мы не очень готовы экономически играть в такую игру.
Ипатий говорит, то есть все-таки мы отстаиваем интересы «Газпрома», все, кстати, капслоком написано несколько вопросительных знаков. Ну, то есть человек возмущен. А что вот с экономическими интересами России, и что плохого, если действительно там отстаиваются интересы, в том числе и на перспективу?
Из экономических интересов это очень сложный клубок, потому что нам там больше должны, чем мы можем получить на данном этапе. Да, из геополитических соображений, как только мы начали операцию проводить, с нами начали считаться. И действительно, в мире действует, нужно понимать, нет там в мире какого-то законодательства или... Собственно говоря, никто не живет по законам. Внешняя политика устроена по праву сильного. Если ты можешь что-то сделать, с тобой считаются. Если ты не можешь чего-то сделать, с тобой не считаются. Все.
Как же отстаивание международного права?
Международное право отстаивается при помощи силы. Как говорят британцы, вежливые, только хорошо вооруженные джентльмены. Так вот, и тут...
Но про вежливых людей мы знаем.
Ну, тут не наша фраза. Вот. И, собственно говоря, мы показываем, что мы можем действовать не только, там, не только словами, но и воздействовать на реальность впрямую. Это становится важным, потому что с нами приходится считаться по массе вопросов. Ну, например, вот, опять же, политика — это искусство неизбывшегося, чтобы мы понимали. И когда идет разговор на неформальном уровне, это выглядит примерно так. А мы сделаем вот так. Ну, тогда мы ответим вот так-то. Нет, это не нравится, тогда вы не делаете так, мы вот так. Договоренности такие. То есть, если мы начнем играть в эту игру, то там, почему у каких-нибудь нелюбимых там, повстанцев Соединенных Штатов не окажутся какие-нибудь современные зенитные комплексы? Да? Такие игры тоже в мире существовали и до сих пор существуют. И это как раз очень серьезно напрягает, причем даже не Соединенные Штаты, а Европу. Но у Европы есть одна проблема. Это очень много публичной политики. Европа, к несчастью, не может принять никакого решения. Поскольку стратегические решения, они далеко не всегда, скажем так, понимаемы населением вот, обычным. Условно говоря, вложить деньги во что-то, чтобы не случилось войны, зачем? Лучше вот сейчас раздать их там. И дальше начинается перепись, кому именно раздать.
А что у него второе? Наши военные операции производят на Запад и весь мир реальное впечатление? Что такое реальное впечатление? Ну, производит впечатление.
Производит впечатление ровно тем, что она есть. До этого их просто не было. А тут мы демонстрируем, что мы готовы воевать под своим флагом и готовы воевать в любых частях света. И это действительно очень жесткое заявление. А что касается той же Европы, опять же, применительно, почему это больше всего ее волнует? Для того, чтобы принимать тихие решения стратегические, должен быть механизм. У нас это и отчасти там, и ФСБ, и существующие. Мы же понимаем, что олигархи — это специфичная история, которая вроде бы не ассоциирована с властью, тем не менее может действовать так, как их попросят. У американцев точно так же есть свои механизмы принятия непубличных решений и притворения их в жизнь, как и у китайцев. А у Европы нету. Все, что они примут, они тут же должны вывалить населению, и население с этим не согласится.
Вы имеете в виду, я пытаюсь понять, что это завязано как-то на взаимодействии по сирийскому вопросу.
Да.
Европейская роль.
Ну, скажем так, до того, как появился сирийский вопрос, да. Ведь этому кризису достаточно много уже времени, и он был понятен, он был просчитываем, и он обсуждался. Угу. Единственный выход, который был для того, чтобы сдержать потоки беженцев и вообще сдержать развал, это построение их экономики. То есть Европе нужно было строить свой именно экономический пояс безопасности. Когда они там отчетливо просчитывают, какие предприятия они готовы там поставить и покупать у них продукцию для того, чтобы люди там могли работать, им было неинтересно ехать в Европу. Но даже на этом уровне они не смогли достичь консенсуса на уровне Германии. Я не говорю о большем в Евросоюзе.
Смотрите, 255-й. Хотелось бы верить, что наш там борется с террором, а бонус — это геополитика, газовые разработки, уничтожение контрабанды нефти и так далее и тому подобное. И, кстати, к вопросу о взаимодействии с США, о котором говорят с самого начала этой операции. Когда США отказываются принимать делегацию во главе с Дмитрием Медведевым, это о чем говорит? Это говорит о том, что они не хотят, в принципе, с Россией говорить, или просто Медведев для них не та фигура, с которой бы они хотели взаимодействовать по какому-то, по этому вопросу?
Нет, это внутренняя политика, и внутренняя политика обычный гражданин США уверен в исключительности США, в гегемонии, что это самая сильная держава, которая решает судьбы мира. Любая попытка открытого диалога, в закрытую они не отказываются разговаривать. Но любая, особенно навязанная извне попытка диалога, будет расцениваться как слабость Соединенных Штатов, что неизбежно отразится на электорате. А у них выборы сейчас. В сущности, это внутренняя предвыборная гонка, точно так же, как, наверное, и мы не стали бы разговаривать. Условно говоря, Михаил Саакашвили, и когда нам навязывали после войны 8-го года диалог с ним, мы отказывались разговаривать. Ровно та же самая история.
в плане сирийском, это помеха для ведения вообще операции нашей, например? То есть это таит в себе какие-то сложности, когда мы ведем свою операцию, но при этом мы говорим, давайте с США взаимодействовать. Они говорят, что нет, вот при таких условиях мы не будем, и при таких условиях мы не будем.
Формально нет, поскольку наши войска — единственная легитимная сила, приглашенная легитимным сирийским президентом, и в сущности...
Но когда остальные страны против легитимного президента и считают, что наша операция там сомнительна.
А это, простите, это их проблемы, но тогда я они понимаю, должны не это... признавать право суверенитета. То есть вот это то, что называется развал миропорядка. В этом случае нам может не понравиться, например, Петр Порошенко, и мы совершенно тупо можем прилететь и снести половину Киева, сравнять с землей. Правила игры, тогда, вот эти правила тогда разваливаются, именно это мы отстаиваем.
276-й Шмель говорит, США нет должности премьера, поэтому нет фигуры равного статуса для Медведева. А вице-президент?
Ну, там, начиная от вице-президента, да, и есть масса других фигур, достаточно влиятельных. Угу. Более того, в предвыборной гонке, собственно говоря, существуют две силы, демократы и республиканцы. И проигрыш действующего президента, соответственно, отдаст очки его оппонентам. Вот и все.
Когда речь идет о двух параллельных операциях на территории одного государства, я имею в виду ту самую западную коалицию, так называемую, ну, американскую коалицию, у которой нет санкций Дамаска, и нашу операцию по просьбе Башара Асада. Здесь можно ли говорить о том, что действительно цели будут достигнуты? То есть боевики будут побеждены, вот так? Или все-таки нет?
Я не очень уверен, поскольку у боевиков достаточно обширная база, включая Ирак, и финансовая в том числе. Большую часть денег они получают не в Сирии, они получают в Ираке, продавая нефть. Поэтому единственное, чего можно добиться, это создание вот некоего аналога Израиля, когда вышли к границам, и дальше на границе постоянная война, укрепление границ, постоянная война. Такой сценарий возможен. Сценарий победы над боевиками невозможен в принципе, и дело тут даже не в наличии оружия, а дело в том, что там развалили экономики. И людям просто негде зарабатывать. Единственный вариант — это брать автомат и идти зарабатывать. И там, когда идет речь о тех же 50 долларов, которые платят в месяц, то там это является привлекательной суммой для достаточно существенного числа жителей, просто потому что нет никаких других.
Что считать тогда победой для, например, в той же самой российской компании в Сирии? Что считать победой? Когда у нас, значит, наша авиация условно обезглавит эту группировку, хотя главарей там много, когда сирийские войска с поддержкой российской авиации войдут в Раку, в неофициальную вот эту столицу этой запрещенной террористической организации ИГИЛ, или что именно?
Ну, идеально это когда они выйдут на границы Сирии и возьмут ее под контроль.
В смысле, возьмут под контроль сирийские
сирийскую
войска.
Сирийские войска возьмут собственную границу под контроль. В этот момент можно объявлять о победе, и формально это так и будет. Как это будет развиваться дальше, поскольку, опять же, мы понимаем, что будет масса атак. Я же говорю, это аналог Израиля, где постоянная война на границе будет. И это лучший сценарий из того, что можно достичь.
Ну и плюс политическая борьба еще внутри.
Сомнительно. Так, потому что такие войны, как правило, достаточно серьезно сплачивают население. И либо лидера уже свергают, либо он обладает, как победитель, очень высокой степенью легитимности.
Смотрите, только говорили, что Башар Асад, ну, официально был избран сирийским народом, и процедура была легитимной. Были выборы. Но пяток стран минимум не признает ни те выборы, ни Башара Асада как фигуру. Тогда даже если люди сплотятся условно вокруг Башара Асада, где гарантии, что от него отстанут, грубо говоря? Или он какую-то консенсусную фигуру должен
быть вместо себя? Наличие оружия. Вот и все. Все очень просто. Будут выборы, признают, не признают, точно так же признавали или не признавали. Кстати, крымский референдум, надо добавить, никто не признал, он от этого что стал для нас менее легитимным?
Для нас нет, конечно.
Ну, а почему же тогда там не летают самолеты? Да ровно потому, что там есть оружие, которое, то есть ровно потому, что есть чем защищаться. И, соответственно, проблема легитимности или признания или непризнания переходит в фазу, когда готовы ли жертвовать своими интересами, готовы ли воевать за это или нет. Так вот, большинство из тех, кто не признает, воевать не готово.
Виталий, почему Китай в событиях в Сирии не принимает участие?
Активнейшее участие принимает Китай, простите, но добрая часть и вооружений, и военной техники предоставляется Китаю, и финансовой помощи в том числе.
Виталий, вы не боитесь, что мракобесы, запрещенные у нас ИГФ, в качестве мести могут начать террористические акты в России?
Пардон, они могут начать теракты в любой стране мира. Для того, чтобы начать теракты, нужно иметь цели и нужно иметь средства. Обычно теракты начинаются, когда за это кто-то готов платить. Как правило, теракты — это определенная часть крупной большой игры. Причем большой игры, в том числе финансовой. И если, условно говоря, в Чечне тех же террористов поддерживали негласно и европейцы, и Соединенные Штаты, говоря, что это... они хотят там право на самоопределение, то в этот момент теракты — это заявка на финансирование и на политическую поддержку. Если бы их не поддерживали, этих терактов бы не было.
346-й арбатриал. Как можно не признавать Башара Асада, если его представители сидят в ООН, и он подписывает международные договоры?
Ну, собственно говоря, это то, что называется политикой двойных стандартов. Они правда существуют и существовали и у нас, и у них. И, ну да, можно и так, а какие проблемы?
7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948, наденьте, пожалуйста, наушники. Добрый вечер, слушаем вас, пожалуйста, ваш вопрос. Алло.
Алло.
Да, здрасте,
алло.
Как вас зовут?
Добрый вечер, здравствуйте, Андрей.
Да, Андрей, пожалуйста, Москва. Ваш вопрос. Да.
У меня вопрос такой. Вот после всех этих событий, связанных с этой войной в Сирии, не получится ли так, что... ну, вот уже получилось то, что эти, как эти бандиты, эти сепаратисты, там, как это называют, этих арабских, вот этих вот...
Боевики, короче говоря.
Да, вот этот ИГИЛ, значит, объявили джихад России, следовательно, это все может переместиться в Турцию, а, как правило, мы любим очень-то, скажем, наши туристы находиться на отдыхе, в отпуске, там, в общем-то, проводить... каникулы.
Вопрос ваш. Вот, мы все знаем про Турцию. Да.
Будет, да, против наших туристов это проходить всякие там террористические акты, взрывы гостиниц, убийства русских, в общем-то, это...
Целенаправленные атаки, да, спасибо.
Ну, в этом в большей степени заинтересована в соблюдении порядка Турция, которая получает от нашего турпотока очень серьезные деньги, поэтому в большей степени я бы стал опасаться тех... на месте тех туристов, которые ездят в Египет, Марокко и даже в Тунис. Туда доехать гораздо проще, добраться гораздо проще. И, ну, если не считать Египта, службы безопасности гораздо менее квалифицированы и менее подготовлены к такому развитию событий. Да, действительно, это может быть, ну, исходя из этой логики, нам не нужно делать совсем в мире ничего.
7373-948 — это телефон прямого эфира. Ну, тут, опять же, многие вспоминают и слова и Владимира Путина, и вообще представители политических кругов страны, когда объясняют необходимость операции в Сирии. Нужно воевать, но то есть именно там, а не на своей территории.
Это правда.
7373-948 — телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло, как вас зовут?
Добрый день.
Да, здрасте. Как вас зовут?
Меня зовут Марат.
Марат, вопрос ваш?
У меня два вопроса. Вот,
да, коротко, пожалуйста.
Вот как вот, так как сегодня пиджак, вот уважаемый гость, значит, есть ли предел, на его взгляд, вот все мы говорим о легитимности власти, о легитимности, есть ли предел, на его взгляд, когда, если правитель беспредельничает,
Вы конкретный вопрос задайте.
Мы должны терпеть, ну, допустим, народ должен терпеть это годами, пока не наступит предвыборный цикл новый, и даже если убийство или там какого-то еще рода беспредел. И второй вопрос.
Где грань легитимности? Я поняла, да.
Да. И дальше. Второй вопрос. Вот упомянули Египет, но Египет же свергли тоже неконституционным путем. И почему же Россия тогда не занимала там принципиальную позицию? Спасибо.
Сами справились, видимо.
Границы легитимности — это на самом деле более интересный даже вопрос, чем Египет, поскольку разные варианты. А границы легитимности Вы никогда не задумывались, что любой переворот, любая революция хуже, она наносит такой ущерб экономике, который ни один враг не может нанести. И обходится, на самом деле, в сотни и тысячи человеческих жизней, не убитых, нет, Майдан, не, там убитых-то, ну, там не сотню, ну, перестреляли, это несущественно. А тех, кто начинают умирать с голоду, без работы, без лекарств, без всего остального. И мера легитимности — это очень сложное понятие и очень тонкая грань.
Максим Агарков, политический обозреватель, сегодня гость программы «Пиджаки». Сейчас новости, рекламы, продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
17:34, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, программа «Пиджаки». Максим Агарков у нас в гостях, политический обозреватель. 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение, плюс 7925888948, твиттер «Говорит МСК» и наш сайт «говоритмосква.ру». Так, слушаем вас, добрый вечер. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
это Сергей Строгино. Хочу сказать тем, которые говорят, а зачем мы туда полезли. На простом примере, понятном всем, у меня в доме были осы. Я их бил тапками, бил на окнах. То есть старался бить, потому, чтобы не покусали ни меня, ни ребенка. Мне это надоело, я сделал по-другому. Я полез на чердак, нашел гнездо и уничтожил это гнездо. И знаете, теперь я могу уходить из дома и знаю, что эти осы моих детей не покусают и меня. Человек устроен просто, и в жизни все устроен просто. Поэтому правильно, надо уничтожать гнезда, а не вылавливать здесь и не бить тапком.
Спасибо, Сергей.
Но тут есть один нюанс. Да. Терроризм, если брать глобально, это такой же инструмент политики. Опять же, в глобальном плане. Есть те или иные девиации, но, как правило, они тоже укладываются в эту кальку. Это первое. И второе. Корнем терроризма является обычная экономика. Обычно за автоматы берутся там, где не могут заработать другим способом. Более того, экономики на всех не хватает. Сейчас происходит за счет высокой роботизации процессов происходит сжатие числа рабочих мест. И борьба в мире по большей части идет за рабочие места, за то, чтобы свое население было обеспечено работой и не выходило на улицу.
Мы не можем на Ближнем Востоке говорить о роботизированности все-таки и механизации.
Да, но их предприятия начинают проигрывать более механизированным предприятиям, и в итоге их продукция становится неконкурентоспособной. Это один из вариантов. Там существует еще масса экономических веществ и рычагов. Поэтому глобально схватка идет за это.
Смотрите, террористическая группировка, Исламское государство, которое запрещено на территории России, мы это должны периодически упоминать. Так вот, боевики заявили о планах распространения активности на Европу, Россию, Центральную и Юго-Восточную Азию. Афганистан может быть использован для проникновения в страны СНГ на север Китая. Об этом в Минобороны России сообщают со ссылкой на свои данные и так далее и тому подобное. Вот можно ли, в принципе, защититься от идеологии экстремистов и экспансии терроризма?
От идеологии защититься можно, от экспансии гораздо сложнее, поскольку для проведения теракта на самом деле 2, 3, 4 достаточно узкая группа лиц может найти все необходимое в стране пребывания и провести те или иные теракты.
Ну, смотрите, одно дело, когда есть так называемые какие-то внутренние группировки, но это есть в том же самом в Пакистане, в Индии, в отдельных районах Китая то же самое. Это какие-то террористические группировки, которые испокон веку существовали, и периодически они терроризируют. Но есть терроризм, который мы наблюдаем на примере ИГ, это именно террористическая экспансия. Так вот, с ней как бороться?
В Соединенных Штатах взорвали Бостонский марафон. Опирался ли он на существующую, сложившуюся террористическую группировку Соединенных Штатов? Нет, достаточно двух человек, которые взяли и взорвали. Другое дело, что, как правило, крупные теракты, именно крупные теракты, спланированные, разработанные, это инструмент политики. И тут скорее показанная возможность и показанная воля к тому, что мы можем ответить вооруженно, в большей степени сдерживает террористические подходы в политике, чем все остальное. Когда готовы воевать, то есть то, о чем я пытался сказать сначала, что при разговоре они не публичные, они не гласные, они не проходят по каналам МИДа, в разговоре и при решении тех или иных вопросов возникает в том числе вариант, когда если вы сделаете так, то мы ответим так-то. И вот когда мы показали, что мы можем отвечать, тогда это существенно. Там очень важно держать слово и имидж, собственно говоря, сильно важнее, чем все остальное.
Когда мы говорим об экономической активности тех государств, которые сейчас находятся в полном раздрае, и, соответственно, вот эти вот междоусобные войны там периодически происходят, кто должен заниматься восстановлением экономик этих стран, если, опять же, следуя вашей логике, экономическая стабильность в отдельно взятом государстве, в принципе, это залог того, что там экстремисты не будут появляться?
В данном случае это было общей проблемой, когда это обсуждалось с европейцами. Угу. Это еще не выросло в ту проблематику, которая она стала потом. Ее еще можно было попытаться остановить. Это было во времена только начала Ливии. Тем не менее, у них не оказалось возможности и желания консолидированно подходить к этому вопросу. Сейчас они в большей степени от этого страдают, и они в большей степени заинтересованы чем-либо заниматься. Мы, наверное, будем готовы помочь. Мы, наверное, будем готовы разменять что-то на что-то, но мы не будем в первых рядах и не будем заниматься этим, поскольку мы в меньшей степени страдаем. Нам есть чем заняться внутри государства.
Так а кто, в принципе, это будет, как это должно происходить? Какие-то коллективные, не знаю, вливания по линии ООН, как это происходит в некоторых странах Африки?
Это так не работает. В том-то вся и соль, что это невозможно решить при помощи международных институтов. В этом случае, как правило, делается более простая вещь, которую не могут сделать европейцы. Volkswagen Group ставит там 2-3 завода, у которых она обязуется закупать, неважно причем, сколько это стоит. Еще там кто-то из концернов ставит и начинает создавать экономику, в принципе, воссоздавать ее заново. Но они не могут этого сделать. Американцы, да, могли бы. Китайцы могли бы. И я сильно подозреваю, что там эту экономику будут восстанавливать Китай и Иран. Но нужно понимать, что это будет одновременная экспансия.
Вы про Сирию говорите?
Не только про Сирию. Я говорю про Ближний Восток и Северную Африку, да.
Ну, с Ливией там сложно, потому что там, по-моему, два параллельных правительства, и там тоже все очень сложно по поводу того, чтобы туда кто-то заходил.
Когда туда зайдет, условно говоря, китайское правительство, два параллельных правительства быстро прекратят свое существование, они являются правительствами только в то время, пока они никому не нужны.
Грем, террористов никогда не пугала вооруженность страны, ведь теракт направлен против беззащитных людей, и у террористов есть своя идея. Может, пора понять их, а не уничтожить?
У террористов есть база. Как правило, террористы — это не некие партизаны, живущие в лесу. У них есть в том числе экономическая база. И у тех же, у того же ИГ существует, и СИС, существует та же нефтеторговля. И они восстанавливают нефтяные заводы и нефтеперерабатывающие. Да, покупает и Израиль, и Турция эту нефть. И, в общем, на эти деньги они воюют. Война — это очень дорогое удовольствие.
Значит, нужно отрубить экономическую вот эту
составляющую. И, соответственно, конечно, показанное желание и возможность ответить военным образом говорят о том, что если такие теракты произойдут, то мы можем разбомбить просто все эти заводы к чертовой матери. И в этот момент они лишатся и скважин, и в этот момент они лишатся источника доходов, и их само население моментально уничтожит.
7373948 — это телефон прямого эфира. 7373948. Добрый вечер, слушаем вас. Алло. Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло.
Алло, добрый вечер.
Как вас зовут?
Я хотел вашему гостю такую конструкцию задать, Вадим, Подмосковье. Скажите, патриотический хор, мне кажется, затмил голос разума, и вот американцы сделали за нас очень большую грязную работу на Ближнем Востоке. Они разгромили наиболее дееспособные агрессивные режимы, вот как Каддафи. Помните, Саддам Хусейн игрался с ракетными технологиями. Иран пытается к ядерному оружию подобраться. А я понимаю, что Америка нам не друг, но в конце концов на каких-то, в каких-то сегментах мы можем с ними пересекаться. И ИГИЛ — это подарок природы просто. Это вот та банда, которая там бегает, ну, наоборот, сплавлять туда весь гной, закапсулировать его и долбить потихонечку, упражняться на нем. И все, конструкция прекрасно работает. А почему мы сейчас так вот усиленно разрушаем это все нормальное, в общем-то, ну, нормальную новую реальность? Спасибо.
Нормальную новую реальность.
Подождите, мы не разрушаем ее, эта реальность разрушает Европу. И мы не очень заинтересованы в том, чтобы Европа разрушилась, поскольку мы тогда останемся один на один а с Китаем, б с Соединенными Штатами. И нам бы этого действительно не хотелось. Там совсем Европу как бы не... Мы не говорили там в СМИ, чтобы не писали, но в существовании Европы мы заинтересованы. И иезуитская логика по поводу того, что кто-то игрался с ракетными технологиями, с ядерными, вопрос, почему они игрались. Потому что только наличие ядерного оружия в сущности останавливает привнесение демократии извне. И поэтому...
Почему вообще существует такая теория, что вот если их закапсулировать, ведь я лично это не первый раз слышу, что если их закапсулировать, вот пусть сами они у себя там варятся, и, соответственно, они не будут больше никого трогать. Но это же система, которая сама себя не пожирает.
Это правда, она и не будет пожирать. Для того, чтобы она закапсулировалась и сама себя пожрала, нужно быстренько уничтожить телефоны, самолеты, корабли не более чем деревянные, ну и пересесть на лошадей, и пересадить их на лошадей, то есть загнать в состояние каменного века. В этом случае они просто физически не дойдут, это будет очень сложно и далеко. В любом другом случае этот мир, этот шарик очень маленький. И эти проблемы так или иначе могут прийти в любое более-менее слабое место. У того же Китая проблемы с уйгурскими племенами, насколько я помню, и с Тибетом, да. Эти проблемы есть везде. В той же благополучнейшей Европе можем вспомнить Испанию и группировку ЭТО.
Кстати, к вопросу о борьбе с терроризмом высказался на этой неделе Рамзан Кадыров, и он говорит, что он вновь призывает отменить мораторий на смертную казнь в части, касающейся именно террористов. По его словам, мнение иностранных государств в этом вопросе учитывать не нужно. Он говорит, я неоднократно говорил, что террористы заслуживают смертной казни. Это мое мнение, я его публично высказываю. Вот отношение к смертной казни в стране все-таки неоднозначное, но вопрос этот поднимается периодически. Все-таки вопрос остается открытым. Получается.
Это правда, и ни в одной стране мира нет на самом деле какого-то вот универсального отношения к смертной казни в части отмены. По поводу террористов, чисто не теоретически, а практически, они и так живут в режиме, когда понимают, что могут умереть. Для них это, кстати, менее страшная вещь, нежели пожизненное заключение. Это более страшная история. И смертная казнь для террориста, как правило, приводит к тому, что его поднимают на знамена как жертву, и он входит в пантеон террористических святых. Поэтому тут кто сейчас вспомнит Салмана Радуева?
Так, к чему идете?
Который умер, если мне память не изменяет, в тюрьме и получил пожизненное заключение. При этом, если бы он был расстрелян, то еще бы долгое время его имя звучало бы так или иначе. Я не очень уверен в том, что для террористов нужно вводить как раз... Это не та категория, которая требует смертной казни. Их потом не так много попадает на скамью подсудимых, нужно добавить... По ним всегда есть возможность просто не брать в плен, то, что называется.
А для террориста-смертника смертная казнь — это высшая награда, Грим говорит. Ну, это к вопросу идеологии смертника.
Нет, тут он не прав. Это если они имеют в виду джихад, и это немножко другая история из ислама. И более того, она тоже не так однозначна. Есть смысл поговорить с теологами ислама, которые... которых достаточно много их погибло в свое время на Кавказе, которые как раз очень серьезно пошатнули базу тех, кто спекулировал исламом.
Вот интересно, в стране же есть мораторий на смертную казнь. Но мораторий не подразумевает, как бы мораторий подразумевает некую заморозку. Ну, то есть закон есть, но, видимо, что-то такое может произойти, условно, когда этот мораторий могут снять. Вот почему именно мораторий? Может быть, здесь стоит поставить точку этот вопрос, ведь он периодически возникает, будь то какое-то резонансное убийство или, опять же, борьба с терроризмом. Периодически этот вопрос возникает. Давайте вернем смертную казнь.
Потому что население относится, нет единой точки зрения, нужна ли смертная казнь или не нужна. И, в сущности, это как раз та самая демократия, игра в угоду населения. Можно директивно сказать, у нас будет смертная казнь, и дать команду судам по каким-то составам смертную казнь таки давать. Либо, наоборот, сказать, нет, у нас смертной казни не будет. Но единой точки зрения в обществе нет. И брать на себя на решение этого вопроса никто не хочет. Он не принципиален и не важен для существования государства. Есть масса других более важных
вещей. А вот интересно, с цивилизационной как раз-таки точки зрения именно развития государства. Вот смертная казнь или ее отсутствие, или ее реализация, это что значит? Те же самые Соединенные Штаты, пожалуйста, в отдельных штатах есть смертная казнь, в других штатах нет.
Да это мало что значит. Скорее, неотвратимость наказания, даже если это будет 10 ударов палкой, это может быть страшнее, чем смертная казнь, поскольку эти 10 ударов палкой будут получаться сразу же после совершения правонарушения. Это то, что научило наших водителей соблюдать правила дорожного движения, это камеры. Неотвратимость наказания. Можешь ехать сколько угодно, никакой гаишник тебя не останавливает, просто придет куча квитанций. Даже права никто не изымает.
Ну, если у тебя есть антирадар, ты знаешь, где камера, и в другом месте ты можешь превысить, нарушив
это правило. Это понятно, и тем не менее, уже начинает, человек начинает со временем водить несколько осторожнее, чем до того, как.
7373948, это телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Добрый день, а мы по поводу смертной казни?
Ну, давайте, пани, как вас зовут?
Меня зовут Денис,
да,
но
Денис.
Я единственное, почему против смертной казни, потому что в связи с тем, что суды это все-таки люди, и они имеют тенденцию допускать ошибки. И все. То есть, единственное, да, если это военное положение, это один разговор, а в гражданской, я не считаю, что это надо.
Вы не считаете, что это надо?
Собственно говоря, альтернатива, и вполне осознанная альтернатива, ровно поэтому никто и не занимается этим вопросом, он не носит принципиального характера для существования государства.
7373948, телефон прямого эфира. Хорошо, а тогда государство, где смертная казнь есть, те же самые ближневосточные государства, значит, это принципиальный момент? То есть это просто так было веками?
В силу того, что содержать заключенного пожизненно было просто очень дорого, конечно. Это правда. Община не могла себе этого позволить. Нужно добавить, что мы только, наверное, лет 100 как более-менее свободно перемещаемся. Если кто-нибудь помнит, но Крым — это было местом ссылки, причем до которого ехали еще очень и очень долго, как и до Кавказа добирались неделями и месяцами. И поэтому отправить в Сибирь некая община, и потом содержать и кормить кого-то просто не могла себе позволить, поэтому его было, скажем так, дешевле убить.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте. Да, Роман.
Я не согласен с тем, чтобы вводить смертную казнь. А вот по поводу приведенного вами примера, по поводу Саудовской Аравии и всех остальных, экзотических стран, где, наверное, еще помнят, как употребляли в человека пищу. Я хочу сказать, есть такие отдельные страны, боюсь ошибиться, не буду называть, где за преступление мужчины отдается на поругание жена. Вот в чем дело. И по поводу смертной казни. Несмотря на конфронтацию с Западом, надо быть толерантными и прежде всего действительно исключать те ошибки, которые допускают непосредственно нашей коррумпированной судебно-правовой системе. И поэтому, несмотря на всю конфронтацию с Западом, Россия идет планомерно. Создана ассоциация с Европейским Союзом, и главным ее фактором это организация экономического сотрудничества и развития, где в том числе предусмотрены права человека на этом поприще.
Спасибо. Да.
На самом деле, кстати, это тоже интересный вопрос поднялся по поводу жена на поругание. Это вопрос, скажем так, коллективной ответственности в принципе. Собственно говоря, опять же, в те времена, когда передвижения были ограничены, человек находился все время в поле зрения той или иной общины. И его слава следовала за ним. Почему преступники предпочитали убежать, это достаточно опасный и сложный путь был. Поскольку иначе дальше его репутация всегда влияла на его жизнь. Потом появляется, это как раз 20 век, появляются средства передвижения, когда человек мог здесь быть плохим, переехав, там, проехав 1000, 2, 3 километров, он мог начинать жизнь с чистого листа. И в этом была тоже определенная сложность. И нынешний век интернета со всеми его соцсетями возвращает нас к той зоне моральной ответственности, которая была до начала 20 века, когда, тем не менее, соцсети и интернет, куда бы вы ни приехали, всегда можно посмотреть и отношение к вам, и пообщаться с теми, кто вас знал. И это в большей степени начинает влиять на поведение молодежи. В основной своей массе именно молодежи, которая начинает задумываться о том, что будет.
Кстати, к вопросу террористов, вот в эти минуты приходит сообщение, что от Следственного комитета, именно от Владимира Маркина, он говорит, что более 5500 террористов приговорены к различным срокам в России за последние 10 лет, более 2000 уничтожены в ходе спецопераций.
Ну,
это к вопросу борьбы с терроризмом. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, Алла. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Игорь меня зовут.
Да, добрый Игорь, вечер. Пожалуйста, слушаем
вас. Вот, смотрите, я хочу такой вопрос задать.
Да.
ИГИЛ, дешевая нефть, и это поддерживается американцами. Мы начали воевать с ИГИЛом, значит, мы начали воевать с Америкой, Германией, Турцией. Вот как вы считаете, не так я прав или нет?
Нет, это совершенно не так. Опять же, да, турецкие, израильские компании покупают нефть у террористов. Это тоже правда. Но нужно понимать, что это не соотносится с политикой или там, с желаниями тех или иных государств. Это не государственная компания. И если вспомнить и Первую, и Вторую мировую войну, то те же британские коммерсанты благополучно продавали немецким промышленникам ее уже в то время, когда шла война. Это тоже не новость. Это структура экономических взаимосвязей. И контролировать ее на 100% невозможно. Другое дело, что тем же террористам вполне достаточно этих денег. Это, они продают с демпингом, они реально демпингуют по ценам на нефть, но им не нужно содержать ни медицину в этих государствах, ни образование. У них нет этих накладных расходов, поэтому они в любом случае в очень большой прибыли. И очень большую прибыль получают коммерсанты, которые легализуют и продают потом уже эту нефть как белую, да, по совершенно иным ценам. Это бизнес, дикий оскал рынка, наверное, так можно сказать.
Еще есть одна тема на обсуждение. Смотрите, Латвия намерена возвести забор на отдельных участках границы с Россией для решения проблемы мигрантов. Общая протяженность составит 90 километров. Об этом глава МВД Латвии говорит. Он говорит, что меры необходимы не для того, чтобы возвести между Россией и Латвией китайскую стену, а для ограничения потока нелегальных иммигрантов. В частности, за несколько последних дней на границе были задержаны 10 вьетнамцев-нелегалов, которые, по данным главы МВД республики, проникли в Латвию из России. Все-таки дело в мигрантах или дело в чем-то еще?
Да бога ради. Пускай строят стену, ну, если им деньги девать некуда. Это небольшая проблема. Тут скорее задача Латвии попиариться, чтобы они, не дай бог, не забыли. Потому что там ситуация с экономикой тоже достаточно печальная. И более того, они не очень понимают, что если, декларируя, что они серьезно противостоят России, они не понимают, что Россия им не противостоит. Поскольку если мы начали играть в эту игру серьезно, то мы могли жесточайшим образом по их экономике ударить. Мы в их экономике не нуждаемся. Да, есть порты, которые в той или иной мере могут быть замещены. И если уж мы бы пошли на серьезную экономическую конфронтацию, для Латвии это бы стало, например, смертельным номером. Но очень удобно воевать с тем, кто с тобой не воюет. Это как Украина с Россией воюет.
Ну, кстати, как далеко это может зайти? Ведь в конце концов все равно декларируется, что со стороны России некая опасность, при том, что в Европу проникло 500 тысяч беженцев, по официальным данным, именно из стран Африки и Ближнего Востока, но при этом мы возводим стену, потому что 10 вьетнамцев-нелегалов проникли со стороны России.
Тут, опять же, есть одна вещь, что действие и его восприятие — это две разные реальности. И в данном случае Прибалтили и так далее пытаются создать альтернативное восприятие у населения. Им, тем не менее, нужно показывать, с одной стороны, угрозу, поскольку это консолидирует население. Когда вам говорят, что на вас нападет соседнее племя, вы начинаете там, чуть больше делать для того, чтобы и чуть меньше желаете выйти наружу. Это первая совершенно нормальная риторика — поиск врага.
На это нужен какой-то ответ со стороны России? Ну, потому что Василий говорит, из-за 10 вьетнамцев целый забор — бред какой-то.
Я вас умоляю, да зачем? Они сами себя наказывают. Они должны будут вложить в это достаточно существенные деньги, которых может не хватить на что-то еще чуть более необходимое. Нет смысла. Собака лает, караван идет, и вот на каждую Латвию не наздравствуешься.
Ну, а как же память поколений? Потом уже условно пройдет 50 лет, и вдруг эту стену будут вспоминать. А вот вы видите, с той стороны опасность. И следующее поколение будут думать, что с той стороны опасность.
Проблема не в наличии стены. Проблема в наличии взаимосвязи, в том числе, опять же, возвращаемся к той же экономике. Когда двое вместе зарабатывают, это, ну, нужно далеко ходить, когда арабы с евреями прекрасно зарабатывают и прекрасно работают, или там армяне с азербайджанцами, у которых были весьма существенные и на крови замешанные, надо добавить, проблемы 90-х годов, тем не менее, прекрасно зарабатывают и прекрасно дружат домами и семьями. Когда зарабатывают вместе, проблемы эти уходят. Когда нет общего экономического интереса, можно враждовать сколько угодно, потому что никто ни у кого... При этом никто денег не потеряет, скажем так.
Максим Макарков, политический обозреватель, был гостем программы «Пиджаки». Максим, спасибо, что пришли.
Всего доброго.
Ну, знаешь, такие ребята... «Пиджаки».